Братья и сестры, я прочитаю Первое Царство, 16 глава, с 13 стиха мы будем читать вот этот отрывок. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. От Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на него злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека хорошо играющего и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея Вифлеямина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. И 23 стих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли и играл, и отраднее, и лучшее становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Братья и сестры, я скажу вначале, что, может быть, сегодня это и не проповедь. Скорее, это более похоже на беседу. И цель, почему я решил вот сегодня затронуть эту тему. Эта тема у нас была на молодежном лагере. Одна из тем. В этом году, когда проходил молодежный лагерь, у нас тема была это «Муж по сердцу Божьему», по жизни Давида. И одна из тем мы затронули вот как раз то, что здесь прочитали, это связано с Давидом. Одна из тем – это Давид как музыкант и как певец, потому что Давид очень много написал псалмов, и он играл. И текст, который мы прочитали, здесь и заложено, и сказано о том, что Давид действительно был искусный в игре. Вы можете представить, что во всем царстве объявлено найти человека, который, ну, искусно играет. Конечно, для царя Саула подобрали самого умелого, самого способного, самого лучшего игрока. И он играл. И знаете, почему, вот, может быть, затронули сегодня вот эту тему? Потому что музыка, пение, она играет очень важную роль и в нашей жизни, и в служении. Потому что если мы можем сказать, что ну, первое место занимает это проповедь, потом молитва и пение, это все сопровождает наше церковное служение и как мы относимся к музыке и пению. И нужно отметить, даже вот с этих стихов, которые мы прочитали, мы замечаем о том, что музыка обладает силой. Так или нет? Она обладает силой. Вы обратите внимание, то из стихов, 16 стих, написано: «Будет успокаивать тебя». «Играю рукою своею, будет успокаивать тебя». Оказывается, музыка имеет такую способность, что она успокаивает. Вот Саул стал непослушный Богу. Он стал отходить от Бога, своим непослушанием он и неповиновением, ну, отошел, потихоньку стал уходить от Бога. И музыка каким-то образом успокаивала его состояние, потому что человек, который от Бога уходит, он начинает быть нервным, он начинает проявлять себя. Конечно, это вполне возможно, какая-то депрессия происходила и так дальше. Но из текста мы видим, что также участвовал и злой дух. И музыка, она успокаивала. Знаете, музыка, братья и сестры, действительно, она имеет силу и несет с собой то ли успокоение, Или же в другой, ну, другая музыка, она наоборот человека взбудораживает. Наоборот, человека каким-то образом она делает его взъерошенным. Музыкой возможно настроить человека, что он будет вести себя агрессивно, что он будет действовать не так, как он действовал, ну, в обычной жизни. Это делает музыка. И знаете, музыка успокаивает. Я вспомнил, как-то читал одну заметку, проводили в одном из университетов исследования и поставили два одинаковых растения в разные комнаты. Два одинаковых растения. Они выросли одинаково, одинаковой величины и так дальше. И в одной комнате поставили классическую, спокойную музыку. И растения, где в комнате была классическая, спокойная музыка, обратили внимание, я не помню, то ли через две недели или через три недели, вот даты не помню, но где звучала классическая музыка, это растение еще лучше стало расти. Обратили внимание, что оно, ну, как-то еще красивее стало. В другой комнате такое же растение, в то же самое время поставили, но включили тяжелую музыку, рок-музыку. И они обратили внимание, что растение стало увядать. Оно не выдержало, даже творение растения не выдержало вот этого влияния музыки, оглушающей музыки, и она стала влиять. Музыка успокаивает. Многие из нас, я думаю, что были, может быть, не все, но многие, бывали, ну, в китайских ресторанах или буфетах здесь, или ресторан буфет китайские, и обратили внимание то, что или в таком, или в других заведениях почему-то включает музыку, ну, спокойную. Она ненавязчива, она спокойна, она располагает человека на отдых. Люди сидят спокойно, они слушают, и эта музыка как, каким-то образом влияет. И в других. Оно благотворно как-то действует на чувства человека. Это правда. Музыка действует, она успокаивает. Другая же музыка, она наоборот, ну, действует отрицательно на человека. Мы будем говорить немножко, может быть, и о рок-музыке. Теперь, когда 23 стих, я прочитаю, мы прочитали здесь, и когда Дух Божий от Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли и играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу. Отрадней это становилось радостней, становилось легче, отрадней становилось, и становилось лучше. От музыки и радость вызывает, и лучшее настроение. Дальше. Музыки здесь, вот в 23 стихе сказано, что «и злой дух отступал от него». Оказывается, музыка имеет какую-то способность, что влияет на духовный мир. Она оказывает какое-то влияние. Вот почему рок-музыканты, шаманы, которые используют и входят в контакт с духами, они используют определенную музыку, потому что, с одной стороны, одна спокойная такая музыка, она как бы успокаивает человека, она успокаивает ее состояние. С другой стороны, та музыка другого, ну, содержания или другого исполнения, она помогает входить вот этим шаманам в контакт, и они начинают поклоняться духам, они получают при своих спиритических сеансах какое-то откровение, и таким образом они переносят. Музыка обладает силой. Сейчас, пожалуйста, я попрошу, братья, включите, мы будем просматривать некоторый материал. Я хочу сказать, что этот материал из разных источников, братья и сестры, этот материал есть и из книги «Целеустремленная церковь», некоторые моменты буду говорить, но больше всего это Виктора Немцова, его есть материал о музыке и оттуда материал. Музыкальное служение в церкви. существует угодная духовная и неугодная Богу мирская музыка. Нейтральной музыки не бывает. Я хочу сделать отступление, что сегодня, сейчас, есть такое понятие, что музыка, она нейтральная. Что музыка, она нейтральная, она не несет себя. И самое главное в песне эти слова. Очень сильно распространяется это мнение, ну, в нашем христианском обществе, особенно когда вышла книга Рика Ворена «Целеустремленная церковь». Эта книга вышла уже больше 10 лет тому назад. Еще будучи в Союзе, я читал эту книгу, она переведена была на русский язык. Она сейчас распространяется, то вот одна из глав этой книги Рик Уоррен пишет на примере своей церкви, которая находится в Калифорнии. Он рассказывает, что как они музыку подбирали для служения своей церкви. И он говорит о том, что это большая церковь. Я не знаю, сколько насчитывает сегодня, около 25, может быть, даже и больше тысяч человек. Огромная церковь. Но он рассказывает, как они подбирали музыку. Он говорит, что мы стали вот собираться, а потом раздали анкеты. Мы раздали анкеты, и люди сказали, какую музыку они слушают, какая нравится. И мы пришли к заключению, что больше всего подходит музыка стиля кантри, но смешана с роком. И они решили, что эту музыку мы возьмем к себе. И вот один из, ну, таких проповедников, так сказать, вот этой мысли, что есть музыка нейтральная сама по себе, это Рик Уоррен. И он сказал о том, что можно использовать всякую музыку, и рок-музыку, и музыку кантри, и так дальше. И она, главное, слова, и так дальше. И, братья и сестры, но мы дальше будем рассматривать и рассуждать, что все-таки музыки нейтральной не бывает. Музыки и пения также. Существует угодная и неугодная музыка. Не всякое музыкальное произведение имеет божественный источник вдохновения. Не всякое. Музыка приготовляет сердце к восприятию божественного слова и истины. Дьяволу не надо отдавать все прекрасные мелодии. Это сказал Мартин Лютер, реформатор. Рождение 1483 год и 1546 год он умер. Музыка приготовляет сердце к восприятию Бога. Она действительно действует таким образом. Вот почему на собраниях используется музыка. Следующее высказывание. Пение почти так же может влагать в разум людей Слово Божие, как и проповедь. С того момента, как Господь призвал меня, мое понимание важности выражения хвалы Богу в песне постоянно возрастало. Дуайт Муди. В отношении Муди, Муди – это известнейший проповедник 19-го столетия. Он совершил очень много миссионерских, вернее, не миссионерских, а евангелизационных собраний. Многие сотни людей обращались от проповеди этого человека, этого проповедника. Муди использовал в своих евангелизационных собраниях обязательно пение. И как он говорит, что пение, он с того момента, как Господь призвал, мое понимание важности выражения хвалы Богу в песне постоянно возрастало. Рассказывает о том, что он однажды познакомился с Айра Санкой. Это в 1870 году. Это происходило в Индианаполисе на служении. Муди проповедовал, и вот Айра Санка, он опоздал на это собрание. Немножко опоздал. Когда он пришел, то пастор подозвал Айра Санка и шепнул немножко на ухо, сказал, говорит: «Слушай, когда мы только закончим вот это, ты начни петь, потому что после этого, без тебя, очень как-то, ну, мы выглядели нехорошо. Ты начни петь». И только закончилось участие, Айра Санка начал петь. Вдруг он стал петь «Ручьем святая кровь течет». Вдруг все собрание оживилось и стали прославлять Бога. После собрания проповедовал Муди, много было обращений. Муди разыскал этого человека и подошел и задал несколько вопросов. Он обратился к нему и говорит, что «Как твое семейное положение? Он был женат. Где ты работаешь?» Он работал государственным служащим. Потом Муди обратился и говорит, что «Ты должен уволиться с работы и трудиться на Неве Божией». Айра Санке говорил: «Почему? Я обеспечен, у меня прекрасная семья, у меня все есть». Муди сказал: «Я на протяжении 8 лет молился и ожидаю, чтобы такой человек мог прославлять и участвовать и приводить людей, души ко Христу». Айра Санке сказал: «Хорошо, я буду молиться, я подумаю». Рассуждая об этом, он еще не был готов. На следующий день он получает маленькую открытку и с приглашением от Муди, чтобы он пришел к одному заводу в конце смены. Он назначил время, и вот Айра Санка подходит к этому заводу с тем, чтобы встретиться с Муди. Он взял своих друзей. Муди через некоторое время подошел, ни слова не сказал, прошел, зашел. Он был по темпераменту такой живой, энергичный. Зашел в ближайший магазин, попросил, одолжил там большой ящик и стал катить ящик на угол улицы. В это время закончился рабочий день, и толпы людей стали выходить из завода и идти домой. Муди сказал Санке: «Становись на этот ящик». Он залез на этот ящик и говорит: «Начинай петь». Он запел гимн, я не помню, какой гимн, но он запел гимн. Многие люди стали подходить и слушать это пение. После пения встает на этот же ящик Муди и начинает проповедовать. После краткой проповеди он приглашает в большой зал, чтобы все люди следовали. И когда люди стали идти, Айра Санке, впереди идя, начал петь христианские песни, и эта огромная толпа пришла в зал, и в этом там было пение, там были проповеди, и многие обратились к Господу, со слезами обратились к Господу. После этого это стал как бы решающий момент. Айра Санке дал согласие, и на протяжении многих лет, до самой смерти, Муди, они сотрудничали и участвовали в евангелизационных собраниях, потому что пение играет и играло сильнейшее влияние. Оно приготовляет, оно может влагать в разум людей Слово Божие, как и проповедь. Хорошее пение. Обычные песни и мирские мелодии, щекоча слух и обманывая разум, уводят нас от добра, но небесные напевы приводят душу в стройную упорядоченность. Иоанн Златоуст. 347 год по 407 год жизнь этого служителя Божия. Есть пение христианское, есть нехристианское. Некоторые заблуждения. Всякая музыка является даром от Господа. Одно. Второе. Всякая музыка может славить Бога. Христианские слова придают песне духовный смысл. Если произносятся правильные слова или библейские тексты, но дух исполнения и манера исполнения является мирской, такое служение может превозносить человека, но не славит Господа. Если правильные даже слова, но дух исполнения и манера исполнения является мирской, такое служение может превозносить человека, но не славит Господа. Братья и сестры, мы участвуем в служении. В нашей церкви, слава Богу, очень много талантов, музыкальных талантов, хорошие голоса, хорошее пение. И слава Богу, у нас хори и участвуют в служении. Это назидает. Я неоднократно замечал за собой, когда пение, которое в благовении исполнено, в котором хорошие слова и хорошее пение, я иногда замечал за собой, что иногда переворачивается все внутри, слезы выступают, потому что пение имеет силу. Дух исполнения, манера исполнения. Я хочу обратить внимание на это. Братья и сестры, могут быть прекрасные слова, но выходя, участвуя здесь, если человек хочет вложить что-то из мирского, то есть манеры, я иногда критиковал и говорил, среди молодежи, даже такое, выйти здесь, петь, держать микрофон. По-разному можно держать микрофон. Так держат микрофон. А кто-то вот так держит микрофон. И вот так держать микрофон, по крайней мере, мне очень неудобно. Это надо заломать как-то руку, вот так вот встать. Встает, откуда это взялось? Братья и сестры, откуда? С мира, потому что музыканты, которые выходят и выламываются на сцене, они как раз и ведут себя таким образом. Иногда мы, верующие, манеры своей поведения – хорошая песня, но манеры своей поведения просто-напросто раз взяли и перечеркнули. Так или нет? Бывает хорошая песня, но или же стихотворение, или что-то, но участвующий, который участвует, вышел, и внешний вид говорит совершенно об обратном. Так или нет? И внешний вид перечеркивает хорошие слова, назидательные слова. Люди смотрят, во-первых, они слушают музыку и пение, но смотрят и на внешнее, потому что глаза внешние, то, что человек, как он ведет, он больше всего говорит об этом. И бывает это перечеркивает. Поэтому манера исполнения – она может приносить славу Богу, а может не славить Господа. Использование в музыкальных произведениях духовных слов «Аллилуйя», «Спасение», «Любовь», «Слава Богу», «Господи» и другие не делают эти произведения духовными. Это хорошие слова. Иногда в песнях есть эти музыкальные слова «Бог», «Спасение», «Слава Богу» и другие. Но когда они... Или музыка, или стиль такой, какой-то развязный, они не приносят славу Богу. Мы читаем даже в Евангелии Матфея, 7 глава, сказано так, что не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Божие, но всякий, кто исполняющий волю Отца Небесного, войдет. Не всякий, кто говорит. Одним из основных методов преподнесения мирской музыки при либеральном поклонении в церквах является попытка красоваться перед людьми, любоваться собой и пением больше, чем созерцанием красоты Божией и благовением перед Его святостью. Очень важно, братья и сестры, побуждения наши. Я сейчас... говорю, делюсь, это даже не проповедь, может быть, можно назвать лекцией или беседой. Я делюсь и рассказываю. Но, братья и сестры, очень важно, что влечет, какие мотивы во мне. Когда мы поем, какие мотивы? Что? Показать голос, красоту, самого себя? Или же все-таки прославить Бога стройным пением? И если мотивы очень правильные, то тогда благословение мы получаем, тогда церковь получает назидание, и мы назидаемся. Пение в Новом Завете направлено к прославлению Бога. Ангелы – это некоторые места. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение». Направлено к прославлению Бога. Следующее. Павел и Сила. Находясь в темнице, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. 24 старца, Откровение 5:9. и поют новую песнь, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Во всех этих случаях виден источник божественного вдохновения, и пение служит для Божьей славы. Она служит для Божьей славы, пение. Всякая ли музыка является даром от Господа? Автором всего совершенного и прекрасного является Бог. Вот стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменений ни тени перемен». Это действительно одна сторона. Бог все доброе дает Бог. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит от Бога. Другая сторона. «Мир сей есть духовная тьма, а не свет. Так и представленная музыка грешных людей находится под сильным влиянием греха и духовной тьмы. Порожденные ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Нейтральной музыки не бывает, потому что источники ее получения и вдохновения не являются нейтральными. Она имеет либо божественный, либо человеческий, либо бесовский источник. Я хочу назад. Она имеет либо божественный, либо человеческий, либо бесовский источник. И это правда. Божественный, когда Дух Святой побуждает, когда в определенных переживаниях пишут, может быть, стихи, пишут песни, тогда это приносит назидание. Человечески, ну, есть, конечно, вот музыка, пение, классическая музыка, она, может быть, ну, и не совсем сказать и божественна, просто люди выражают какие-то мысли, они могут прославить или рассказать через свою музыку или через пение, какая красивая погода, какое красивое небо и так дальше. Но есть бесовский источник. И рок-музыканты, группы различные, они зачастую даже обращаются непосредственно к колдунам для того, чтобы получить вот это информацию или вдохновение от темных сил, для того, чтобы передать вот через музыку, через слова вот это состояние. Вот почему на рок-концертах люди ведут себя совершенно развязно. Вот почему после рок-концертов бывает и насилие, бывают и убийства, и так дальше. Потому что бывает бесовский источник. Ее исполнители также имеют разный дух. И в зависимости от отношения с Богом могут по-разному передавать слова и мелодии, вкладывая свое отношение, свои манеры исполнения. Мы уже говорили о манерах исполнения. Свое мировоззрение. Как человек представляет, как он представляет Бога. Если Бог всесильный, если Он владыка, если Он творец, то человек естественным образом, воспевая Богу, он смирение будет приходить. Потому что мировоззрение руководствуется либо духом, либо плотью. Все, что воздействует на внутреннюю сущность человека, на дух, душу, разум, воля, чувство, не является нейтральным. А слова и звуки оказывают определенное воздействие на внутреннего человека. Плоды и последствия воздействия музыки на людей самые разные. Музыка и пение могут побуждать к дружбе с миром, которая есть вражда против Бога. Братья и сестры, это правда. Вот почему молодые люди зачастую ходят с наушниками, слушают музыку без конца. Слушают мирскую музыку, нехристианскую музыку. В музыке, музыка мирская, она может побуждать дружбе с миром. Она может действовать таким образом, эта музыка. И она действует, особенно слова. Она заражает человека, она действует. И поэтому музыка имеет силу, огромную силу. С другой стороны, музыка либо способствовать приближению к Богу и достигать чистого и непорочного благовения перед Богом и Отцом, чтобы хранить себя нескверненным от мира. Это действует музыка. И музыка оказывает влияние такое. Духовная музыка и духовные песни христиан имеют свои библейские критерии и мерки, основными из которых являются следующие. Духовное песнопение имеет своим источником Господа, рождаются под водительством Духа Святого и исполнены Духом Святым, отражают опыт и переживания духовных людей, детей Божьих, имеющие тесное общение со Христом. Известно, братья и сестры, что музыка и пение, конечно, кто-то написал эти слова, но есть пение, которое мы поем постоянно, некоторые пения, мы знаем происхождение этого пения, и мы понимаем о том, что насколько, вот особенно историю написания, когда мы знаем, мы понимаем, что это пение несет, ну, переживания порой, оно несет иногда определенный смысл. Вот рассказывают одну историю, это записано в книге «Сеется семя». Джеймс Блэк, он был преподавателем воскресной школы. Он в воскресной школе преподавал музыку, вернее, ну и музыку, но христианские уроки. И вот проходя по неблагоприятным районам города, он однажды увидел девочку, которая платьице изорвана, туфли были такие плохие. И он пригласил ее на воскресную школу и сказал, что хочешь ли ты прийти в воскресенье, чтобы быть на уроках воскресной школы? Она ответила, да, но... И он понял, он посмотрел, что у нее не было одежды, что она была очень бедная. На следующий день он отправил посылку, там была одежда, обувь. И первое воскресенье эта девочка пришла на собрание. Она находилась на этих занятиях воскресной школы и постоянно приходила. Этот учитель Джеймс Блэк имел обыкновение, когда начинается занятие, делать перекличку. Он называл имя, и каждый вставал здесь. И вот однажды он назвал эту девочку, ее звали Бесси. Никто не ответил. Он повторил, и снова никто не ответил. И вдруг у него возникло в мысли, я делаю сейчас перекличку. А будет ли перекличка? Окажусь ли я на небесной перекличке? А будет ли эта девочка на небесной перекличке? Его настолько так сильно взволновало, он пришел домой и написал гимн. Этот гимн мы поем постоянно. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена он всех спасенных переклички повторит. Там по милости Господней буду я. Действительно, эта девочка заболела и умерла. Но эта песня, она поется и приносит назидание. Когда мы поем это пение, там по милости Господней буду я. Задается вопрос, будешь ли ты на небесной перекличке? Здесь и вопрос. Здесь и мысли для рассуждения. Оно действует. Оно живет, мы поем. Рассказываю другой случай. Это опыт и переживания, как другой случай. Песню, которую знает весь мир. Знаете, какая? «Тихая ночь», «Дивная ночь». Ее крутят везде. А ведь эта песня также родилась в определенных условиях. Учитель музыки Грубер, эта история была описана в одном из журналов Грубер, учитель, у него был сельский учитель, у него было переживание очень сильное в семье. Это было перед Рождеством. У них умерла единственная маленькая девочка. И он пережил как-то вот эту утрату, но его жена настолько сильно восприняла эту утрату, что ее сердце замерло. Она сидела неподвижно в кресле днями, и часами, и днями. И что он только не делал? Он говорил и хорошие слова, ну и так дальше. Настало Рождество. Он играл и участвовал в рождественской программе, и он с тяжелым сердцем пошел в церковь для того, чтобы участвовать в рождественской программе. Многие дети радовались, пели, рассказывали стихи, и у его сердца еще больше появлялась вот эта грусть, как бы печаль. После этого вечера он вернулся домой и нашел свою жену, также которая сидела в кресле, она не отвечала ничего. И он расстроенный сел за свою рояль или пианино, не знаю, но стал играть. Он стал играть, просто импровизируя, и смотря в окно, и была ясная ночь. И вдруг, звезда, описывает так, что как бы звезда особо ярко он обратил внимание, и у него возникли вот эти слова: «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит». Он стал петь, и когда он стал петь, вдруг в это время его жена заплакала. Она как бы пробудилась от вот этой стресса этого. Она заплакала, и они закончили пение. В эту же ночь Грубер пошел к своему пастору, и они еще раз исполнили и записали этот гимн. И этот гимн поется. Но как он родился? Определенные переживания. Знаете, много можно рассказывать о гимнах. В 1960 году, это уже ближе к нашему времени, проходило молодежное общение. Молодежное общение, и собралось немного, где-то 50 человек рассказывают. 60-е годы – это годы гонений, очень сильных гонений. Когда молодежи нельзя было собираться вместе, когда на собрание не разрешали приводить детей во многих церквах, потому что очень сильное давление. Никита Хрущев желал показать последнего верующего по телевизору, и программа была запущена. И верующие собирались малыми группами, и стоял вопрос, что делать. В разных местах различная проблема, вот и гонения. Некоторые и сидели в тюрьмах. И вот это в ноябре 1960 года Храпов Николай Петрович на это совещание написал стих «Привет вам, Христово, цветущее племя». Он в нашем сборнике 718 номер. «Рожденная в бурях великих судьбой», ну и так дальше. Он написал, и первый раз этот стих прочитали как стих. Через 12 лет Вениамин Креймер дал музыку. И на протяжении многих лет это пение звучало и вдохновляло молодых людей, старых, что вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Это побуждало, это призывало, песни призывали. Это удивительным образом отражают опыт и переживания. Авторы и исполнители должны быть духовными личностями, при этом манера исполнения должна быть смиренной, кроткой и целомудренной. Служит для прославления Бога, а не человека. Основаны на Слове Божьем. Не противоречит Духу Писания, имеют непроходящие ценности, выдерживают проверку временем и наполнены здравым смыслом. Основаны на Слове Божьем. Текст должен быть правильным. не секрет, что иногда поются пения, где текст не соответствует учению, не соответствует Евангелию. И, братья и сестры, мы особое внимание должны обращать, вот те, которые участвуют, которые выходят для того, чтобы принести назидание, воздать славу Богу, какой текст. Понравилась мелодия, это еще не все. Но какой текст, правильный ли текст? Несет ли он назидание для верующих? Прославляет ли он Бога? А может быть, этот текст противоречит Духу Писанию, поэтому они должны быть основаны на Слове Божьем. Имеет приоритет и текста, и слов. Приоритет, которые отражают истину Библии, являются основным элементом назидания, ободрения, прославления, в то время как мелодия и ритм играют второстепенную роль и служат для того, чтобы донести смысл текста и усилить его высказывание, имеет приоритет и текста. Друзья, вот и хор наш поет хорошо, и молодежный, и подростковый, и детский, и всякое участие. Но самое важное о нашем исполнении – это текст. Он должен быть слышен. Он должен приносить назидание. Конечно, музыка – это как вспомогательное, там какой-то ритм, но это все вспомогательно. Самое важное – текст. И, конечно, манера исполнения, и, ну, чтобы мы могли участвовать, наше сердце, с рассуждением. Когда мы проникаемся в смысл пения, наше сердце умиляется. Характеризуется благовением, трепетом, имеет божественную, а не плотскую радость. Несут простоту и сердечность. Они естественны и гармоничны, лишены чуждых ритмов. Имеют добрые плоды и оказывают положительное влияние на слушающих. Направляют к святости, к оставлению греха, направлены к небесам. Несут чистоту и свет. Это пение делает. Это делает пение. Я рассказывал вот о Айре Санке, ну и о других. Известно то, что Фанни Кросби, она родилась в 1820 году и умерла в 1915 году, прожила 94 года. Это слепая поэтесса. Она родилась в семье, и через 6 недель она заболела, и неправильно использовали лечение, она ослепла совершенно. Через 6 недель, 2 месяца, она ослепла. Через 1.5 года умер ее отец. Мать все это время, она должна была очень сильно трудиться и работать для того, чтобы прокормить каким-то образом свою семью. И вот ее бабушка, она стала и глазами, и ушами, и всем. Она рассказывала о природе. Она рассказывала о небе. Она рассказывала о цветах. Она рассказывала о всем прекрасном, рассказывала о Боге. И эта молодая девочка, она памятью все воспринимала и запоминала. В раннем детстве она начала писать стихи. Первый стих, который она написала, я прочитаю. Она написала в 8 лет. Короткий стих. «О, я счастлива душа, хотя слепых глаза. Жизнь для меня так хороша, нет места в ней слезам. Как много благ имею я, что обошли других. Пусть слепота судьба моя, плач не для глаз моих». Это слепая, 8 лет. Дальше она очень хотела учиться, но так как не было возможности и в той местности не было специальных школ, ей не было возможности пойти учиться. В 14 лет ее как-то определили в школу, по-моему, в Нью-Йорке, определили в школу, и она стала заниматься в школу для слепых. Там она стала писать стихи. Она была возрожденной христианкой. И знаете, она написала более 8000 стихов и пений. Многие песни мы поем сейчас. Это ее слова. Это ее слова. Вот, допустим, я сегодня попросил Виктора Михайловича, чтобы спели общим пением Ее гимны. Первый гимн. «Весь об Иисусе скажи мне. Все расскажи про Него». Это и она написала. Второй гимн. «Всевышнему слава. Он нас оправдал». Это мы также пели. Есть «И к водам живым. Ликуй, ликуй спасенным. Не пройди, Иисус, меня ты. Пред престолом благ. Твердая веру, мой Иисус». Это все написала эта поэтесса. И, братья и сестры, когда мы знаем, кто написал, о каких обстоятельствах написал, написали, вот, допустим, гимн «Перед престолом», нет, не «Перед престолом благ», а «Людям, блуждающим, путь укажите». Вот этот гимн она написала при определенном случае. На одном евангелизационном собрании молодой человек обратился к Богу. И он стал молиться и говорить, что «Господи, прости, Господи, я знал Тебя». Он родился, оказывается, в верующей семье, но потом отошел. И она после этого написала этот гимн. И этот гимн, когда исполнялся, он приносил благословение. Он действовал, потому что эти гимны были с переживанием. Эти гимны направляли к святости, к оставлению греха, направлены к небесам. Они несли чистоту и свет. Они способствуют единству церкви, несут мир и единодушие вместо ссор и разногласий или разделений. Это действует так же. Поощряют к благодарности Богу за Его любовь к нам. Допустим, такие гимны, которые мы поем «За любовь, за милость, за спасение», «Благодарность ты прими от нас». Это более новый гимн. Но он приносит славу, мы поем, молодежь поет. Или же более, ну, как бы старый гимн «Милости Господни, вспомни». Вспоминай, считай, все их доедино в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Способствует чистоте сердца, простоте и кротости, возрастанию к любви к Богу и к ближним. Устремляют к совершенству, к умиротворению, к отделению от греховного мира, к очищению, к общению с Богом и Его Словом. Назидают, возвышают, ободряют, они приносят назидание. Содействуют духовному росту слушателей, вырабатывают качество характера, оговоренное в Библии. Смирение и самоотречение. Это действует через пение, через общее пение, через хоровое пение. Отделение от мира и мирских похотей. Дисциплина, самообладание, бодствование, трезвость, место расслабленности, возбуждение плоти и неуправляемое действие чувств. Мирская музыка. Музыку использовали при поклонении языческим богам. Мы не будем останавливаться, но использовали у Даниила. Музыка способствовала тому, что люди доходили до экстаза, вплоть до порабощения демоническим духом и до идолослужения. Гитарист Джон Маклафлин утверждает, что во время выступления позади его группы стоит дух музыки. Он сообщает: «Когда мы вечером играли, внезапно вошел в меня дух, и я продолжал играть, но это уже была не моя игра». В профессиональной газете «Медицина сегодня» была помещена статья «Музыка как наркотик и загрязнитель окружающей среды», в которой на основании исследований было установлено, что сверхгромкие, завывающие звуки электрогитар и лихорадочная стаккато ударника заставляет вибрировать нервы и полностью отключается мышление. Бит и рок-музыканты превращают своих юных слушателей в воюющих чудовищ. Обмороки и припадки оцениваются как успех. Вот действие музыки, рок-музыки. Я хочу сказать, что, братья и сестры, вот мы как родители, у нас есть дети, молодежь. Все-таки нам нужно обращать внимание, что они слушают и что они прослушают, потому что музыка, может быть, и она действует, и действует таким образом, что порой мы не можем управить и порой не можем объяснить, что происходит с нашими детьми, потому что они непослушны, потому что они бунтуют, потому что что-то происходит внутри, и мы не можем объяснить. Одна из причин – нужно проверить, что они слушают. Потому что музыка, пение имеют силу. Кто-то сказал, один из деятелей, я также уже не помню, когда-то читал, что, говорит, если вы хотите повлиять на молодежь в плане государственном, даже мировом, то вы не призываете их там что-то говорить, вы просто напишите такую песню и дайте, и разрекламируйте эту песню, и эта песня поведет молодежь в том направлении, в котором вы хотите, имеет силу. Итак, мы должны испытывать песни по четырем критериям. Из какого духовного источника исходит песня? На каком духовном уровне, на каком духовном основании находятся их сочинители? Есть ли у них страх Божий? Являются ли они духовно здоровыми последователями Христа? Или они принадлежат лжеучителям и лжехристианству? Какое духовное влияние они несут? Какие у них действия? Служат ли они для славы Божией? Назидают ли верующих в трезвом, бдительном и рассудительном следовании за Христом в это последнее время? Какой цели служат мелодия и музыка? Прославляют ли Бога и назидают ли они верующих? Способствуют ли действию Духа и Слова Божия? Соответствуют ли тексты здравому учению и Слову Божию? Пригодны ли они для назидания верующих и для поклонения Богу? Духовная музыка предполагает божественный источник. Откуда она исходит? Духовного композитора. Братья и сестры, кто писал? Кто написал? С какой целью? Духовного. Не секрет, что есть гимны, которые просто вот так попорхали и все, потому что они не несут ни переживания, ни духовных ценностей духовного композитора, духовного исполнителя. Кто исполняет? Как? Манеру исполнения, соответствующую Духу Христову. Духовный текст. При таких условиях и слушатель будет возрастать духовно. Итак, из Евангелия. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Псалмами, словословием, духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И следующий стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы служение в нашей поместной церкви мы могли служить Господу со страхом и радоваться с трепетом, чтобы оно несло назидание, чтобы мы получали удовлетворение, чтобы слава неслась к Господу, и чтобы наше пение, наша музыка, как бы оно ни происходило, хоровое, общее, сольное, квартеты, группы, но чтобы это все было направлено к славу Богу, и чтобы это приносило назидание. Аминь.